Дом, дом, дом. Вот все, что мне было нужно. И как раз именно дом попался мне на пути, блин. Я брел сквозь тьму не по городскому, а просто напрямик, туда, откуда доносился шум сельскохозяйственной машины. Вышел в результате к какому-то поселку, который показался мне смутно знакомым. Однако поселки, они все похожи, особенно в темноте. Несколько домиков, пивная, а в самом конце поселка, слегка эдак на отшибе, небольшой коттеджик, и на его воротах название «Дом». Под ледяным дождем я вымок до нитки, так что мой боевой костюм уже не выглядел супермодным. Теперь я в нем скорее похож был на мокрую курицу, тем более что моя роскошная шевелюра превратилась в нашлепку, будто какой-то кал распластан по голове, а мордор был, надо полагать, изукрашен ссадинами и синяками. Трогая языком зубья, я обнаружил, что некоторые шатаются. Все тело у меня ныло и болело. Ужасно хотелось пить, и я ловил ртом ледяные капли, а в желудке пело и ворчало от того, что я с утра не ел, да и утром-то поел довольно-таки, блин, условно. Дом так дом, может быть, там и люди найдутся, кто бы помог мне. Я отворил калитку и захлюпал под дождем, переходящим снег по дорожке, потом тихонько, жалобно постучал в дверь. Никто не отозвался. Я постучал чуть-чуть сильнее и дольше, после чего послышались шаги. Дверь отворилась, и мужской голос спросил. — Да, что такое? — О, — взмолился я, — пожалуйста, помогите. Меня избили полицейские, оставили умирать на дороге. Пожалуйста, дайте мне что-нибудь выпить и погреться у огня, сэр, прошу вас. Дверь полностью отворилась. За ней был мягкий свет, и доносилась тресть поленьев, горевших в камине. — Входите, — сказал открывший дверь, — кто бы вы ни были. Помоги вам Господь, бедняга, входите, дайте на вас взглянуть. Я еле переступил порог, причем не очень-то и притворялся. Блин, я действительно чувствовал себя хуже некуда. Добрый этот век обхватил меня руками за плечи и помог добрести до комнаты, где горел камин. И уж тут-то я сразу понял, где я. И почему надпись «Дом» над воротами показалась мне такой знакомой. Я поглядел на хозяина, который тоже смотрел на меня, да так сочувственно. И теперь я его тоже вспомнил. Меня-то он, конечно, не припомнит, потому что в те беззаботные денечки мы с моими так называемыми друзьями на все большие драттинги, крастинги и прочие всякие выступления ходили в масках. Хозяин был низкорослый, очкастый, век среднего возраста, лет 30, а может 40 или 50. «Сядьте к огню», — сказал он, — «а я принесу вам виски и теплой воды. Боже ты мой, надо же, как вас отделали!» И он вновь окинул меня сочувственным взглядом. «Полицейские», — буркнул я, — «чертовы гады полицейские! Еще одна жертва!» — проговорил он со вздохом. — Жертва эпохи. Сейчас принесу виски, а потом я должен немножко промыть вам раны. И вышел. Я оглядел маленькую уютную комнатку. Почти сплошь книги, камин, пара стульев, а женской руки как-то незаметно. На столе пишущая машинка, множество скомканных бумажек, и мне сразу вспомнилось, что этот век писатель заводной «Апельсин». Вот что он писал тогда. Даже забавно, что я это вспомнил. Но выдавать себя не следовало, потому что нынче мне без его помощи и доброты никуда. Подлые грязные выродки в той беленькой больничке сделали меня таким, что теперь мне без доброты и помощи, хоть пропадая, они даже так сделали, чтобы я и сам не мог не предлагать другим помощь и доброту, если кому-нибудь таковая понадобится. — Ну, вот, готово, — сказал хозяин, вернувшись. Он дал мне горячее подкрепляющее питье в стакане, и мне стало получше. Потом промыл мне ссадины на лице, потом говорит, — Теперь в горячую ванну. Я сейчас вам воды напущу, а потом за ужином все расскажете. Я приготовлю, пока вы в ванне. Во, блин. Я от такой доброты аж чуть не всплакнул. И он, видимо, заметил в моих глазах слезы, потому что сказал «ну-ну-ну» и потрепал меня по плечу. В общем, поднялся я на второй этаж, залез в ванну, а он принес мне пижаму и халат, согретые у огня, и еще пару очень поношенных тапок. Теперь, блин, несмотря на всю ломоту и боль, я определенно чувствовал, что скоро мне будет гораздо лучше. Спустившись, я обнаружил, что на столе уже накрыто ножи, вилки, хлеб, бутылка соуса «Прима», и вот он уже несет замечательную яичницу с ломтиками ветчины и сосисок и большие кружки горячего сладкого чая с молоком. Я прям разнежился. Тепло, еда, а я оказался жутко голодным, так что после яичницы я умял ломтик за ломтиком весь хлеб, намазывая его маслом и клубничным джемом из большой банки. «Здорово!» — сказал я. «Как же мне вас отблагодарить?»
«Мне кажется, я знаю, кто вы», — сказал он. «Если вы действительно тот, за кого я вас принимаю, то вы, друг мой, попали прямо по адресу. Это ведь ваше фото в сегодняшних газетах. Если так, то вас сюда послало само провидение. Вас пытали в тюрьме, потом выкинули, и теперь вас взялись мучить полицейские.
Бедный мальчик, у меня на вас, глядя, сердце кровью обливается». От этих слов, блин, я прямо так и онемел, аж челюсть отпала. «Вы не первый, кто пришел сюда в минуту несчастья», — продолжал он. «Окрестности нашего поселка полиция почему-то избрала любимым местом для своих расправ. Но это просто перст Божий, что и вы, тоже своего рода жертва, пришли сюда. Но, может быть, вы что-то слышали обо мне?» Мне надо было соблюдать осторожность, блин. И я сказал: «Я слышал про заводной апельсин. Я его не читал, но слышал о нем». «О!» — воскликнул он. И его лицо просияло, как медный таз в ясный полдень. «Ну, теперь о себе расскажите».
«Да, собственно, рассказывать мне нечего, сэр», — как бы скромничая промямлил я.
«Так были кое-какие шалости, ребячество, в общем-то, и в результате мои так называемые друзья уговорили меня, или даже скорее заставили, ворваться в дом к одной старой птице, то есть, в смысле, леди. Плохого я ничего не хотел. К несчастью, когда эта леди вышвыривала меня вон, куда я и сам по своей воле бы вышел, ее бедное доброе сердце не выдержало, и она вскоре умерла. Меня обвинили в том, что я оказался причиной ее смерти. Ну и посадили в тюрьму, сэр».
«Да-да-да, дальше, дальше».
«Ну, там меня выбрал министр внутренних или внутренних, или каких там еще дел, и на мне стали испытывать этот самый метод Людовика».
«Вот-вот, о нем расскажите!»
Весь загорелся он и придвинулся ко мне ближе, попав рукавом свитера в перепачканную джемом тарелку, которую я от себя отодвинул. «Ну, я ему и рассказал. Все как есть, блин, рассказал». Слушал он очень внимательно, каждое слово ловил. Губы в растопырку, глазья сияют, а жир на тарелках уж весь застыл. Когда я закончил, он встал и, убирая посуду, все что-то кивал и хмыкал себе под нос.
«Да я сам уберу, сэр, мне запросто». «Нет-нет, отдыхай, отдыхай, парень», — отозвался он,
так открутив кран, что оттуда рванул кипяток пополам с паром.
«Ты, надо полагать, очень грешен, но наказание оказалось совершенно несоразмерным. Они тебя, я даже не знаю, во что превратили.
Лишили человеческой сущности. У тебя больше нет свободы выбора. Тебя сделали способным лишь на социально приемлемые действия. Сделали машиной, производящей добродетель. И вот еще что ясно видится. Маргинальные эффекты. Музыка, половая любовь, литература, искусство — все это теперь для тебя источник не удовольствия, а только лишь боли».
«Это верно, сэр», —
сказал я, закуривая одну из предложенных мне этим добрым человеком цигарок с фильтром. Ну, это они вечно так. Захапают столько, что подавятся, — сказал он, рассеянно вытирая тарелку. Но даже само их намерение уже грех. Человек без свободы выбора — это не человек. Вот и Свищ мне тоже так говорил, сэр, — подтвердил я. То есть, в смысле, тюремный священник. А, что? А, ну, конечно, разумеется. Оно-то понятно, иначе какой же он был бы христианин? Да, ну вот что, — сказал он, продолжая тереть ту же тарелку, которую он вытирал уже 10 минут. Завтра мы пригласим кое-кого. Они придут на тебя посмотреть. Думаю, тебя можно использовать, мой мальчик. Быть может, с твоей помощью удастся сместить это совершенно взорвавшееся правительство. Превращение нормального молодого человека в заводную игрушку не может рассматриваться как триумф правительства, каким бы оно ни было, если только оно открыто не превозносит свою жестокость. При этом он все еще вытирал ту же тарелку. Я говорю: «Сэр, вы вытираете одну и ту же тарелку, сэр. Я с вами согласен, сэр, насчет жестокости. Наше правительство, сэр, похоже, очень жестокое». «Тьфу ты!» — спохватился он, словно впервые увидев в своих руках тарелку и отложил ее. «Все, никак не привыкну, — говорит, — по хозяйству управляться. Раньше этим жена занималась, а я только книжки писал». «Жена, сэр? Она что, ушла от вас? Бросила?» Мне действительно интересно было узнать про его жену. Я ее хорошо помнил. «Да, ушла», — сказал он громко и горестно. «Умерла она. Вот ведь какое дело. Ее жестоко избили и изнасиловали. Шок оказался слишком силен. Убили прямо здесь, в этом доме». Его руки, сжимавшие полотенце, дрожали. «В соседней комнате». Нелегко было заставить себя продолжать тут жить дальше, но она бы сама хотела, чтобы я жил здесь, где все пронизано светлой памятью о ней. Да-да-да, бедная девочка. Я вдруг ясно увидел все, что было, блин, той давней ночью, и себя в деле увидел, и сразу накатила тошнота, а тыкву стиснула боль. Хозяин это заметил, еще бы. Лицо у меня стало белым-бело, вся кровь отхлынула, и это нельзя было не заметить. «Идите-ка спать», — сочувственно сказал он. «Я вам постелил в вашей комнате. Бедный, бедный мальчик, как много вам пришлось вынести. Жертва эпохи такая же, как и она. Бедная, бедная, бедная девочка».